Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Исаии. Сегодня мы продолжим чтение 40 главы, содержащей благую весть о пришествии Спасителя, который возьмет на себя все бремена и тяготы людей. Как нам известно из Нового Завета, приготовил приход Спасителя на землю Иоанн Креститель, который призвал людей исправить свои пути и обратиться на путь истины с тем, чтобы всякая плоть узрела спасение Божие. И сейчас мы прочитаем слова, которые стали главным содержанием служения Иоанна Крестителя. Они записаны в 9 стихе 40 главы книги пророка Исаии, где сказано: «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Благой вестью Иисуса Христа была весть о дарованном человеку спасении, тогда как благой вестью Иоанна Крестителя были слова, которые мы только что прочитали: «Вот Бог ваш». До того, как Иисус Христос родился на земле, люди не могли видеть Бога. Но когда Христос воплотился в человеческом образе, Он стал тем, за кого мы Его сейчас принимаем — истинно человеком и истинно Богом, Эммануилом, Богом с нами. Если бы Он был просто человеком, Он не мог бы стать нашим Спасителем. Но Он Эммануил, Он мой Спаситель. И это прекрасно. Читаем далее 10 стих. «Вот Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его». Исаия, как обычно, объединяет первое и второе пришествие Христа. Но для верного понимания текста важно, что этот стих относится уже ко второму пришествию. По сути дела, благая весть о Спасителе включает в себя новости и о первом, и о втором его пришествиях, тогда как мы обычно говорим либо об одном, либо о другом. Исаия же предлагает нам подумать об обоих пришествиях и рассмотреть благую весть во всей ее полноте. Вот что говорится в 11 стихе. «Как пастырь он будет пасти стадо свое». Агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Господь называл себя пастырем, когда был на земле. В 10 главе Евангелия от Иоанна, стих 11, записаны такие его слова. «Я есмь пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». То есть сам Христос, как и предречено у Исаии, обещал отдать свою жизнь за овец. Со следующего, 12 стиха, начинается новый раздел 40 главы, посвященный теме величия Бога-Творца. Читаю вам чудесные строки, стихи с 12 по 14. «Кто исчерпал воды горстью своею, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа, и был советником у него, и учил его? С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Кто же сделал все это? Кто имеет вес в открытом космосе, там, где ни человек, ни космический корабль вообще ничего не весят? Кто же там обладает весом? Конечно же, Господь. И эти строки побуждают меня славить Его величие. Богу нет равных, и Он ни у кого не спрашивает совета. На эту тему есть даже загадка. Что это такое «вам встречалось, а Богу нет»? Ответ на загадку таков. Богу не встречался никто, равный Ему. Нам же постоянно приходится встречать равных себе. Итак, продолжаем читать, послушайте стих 18. «Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?» Мы с вами знаем очень мало, и все, что мы знаем, открыто нам в Слове Божьем. Я не думаю, тем не менее, что Бог открыл нам все. Для начала скажу, что мы даже не все понимаем из того, что Бог открыл нам. Исаия противопоставляет Бога и идолов, творения человеческих рук. Он спрашивает нас с вами: «Кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему?» Посмотрите на изображение Бога, который окружает нас с вами. Всевозможные открытки и плакаты с изображением Христа. Лично мне не нравится, когда художники рисуют Иисуса, потому что это не Иисус. Да, многим мои слова могут не понравиться, ведь картинки с изображением Христа продаются в магазинах, и многие сентиментальные люди покупают их. Эти люди подумают, что я ужасный человек. Но, друзья мои, изображение Христа — это вовсе не то, что необходимо человеку. И здесь я совершенно согласен с одним философом, который много лет тому назад сказал: «Человеку не помогут никакие изображения Иисуса, если этого образа нет в его сердце». Именно таких людей, по сути, идолопоклонников, иронично критикует Исаия в стихах с 19 по 22. «Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья». Богачи делают себе богато украшенных идолов. Бедняки грубых, выточенных из дерева. Но как же ничтожны боги идолопоклонников! Невозможно сравнивать Бога с идолами, ибо Бог несравненно более велик. Обратите также внимание на слова, записанные в 22 стихе. Здесь ясно сказано, что земля круглая, а престол Божий находится вне досягаемости самых мощных телескопов. В Ветхом Завете не говорится, что земля плоская. Это ученые во времена Колумба так считали. Но эти так называемые ученые никогда не обращали внимания на Слово Божье и потому многое упустили. К сожалению, этот недостаток свойственен многим ученым и сегодня. Принимая во внимание все, что записано у пророка Исаии, Бог в стихе 27 задает нам вот такой вопрос. «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего?» Что Бог хочет сказать нам этими словами? Да одну простую вещь. Бог знает о трудностях и проблемах верующих. Если вы принадлежите Ему, Он способен успокоить все бури в вашей жизни. Но иногда для того, чтобы чему-то научиться, нам надо пройти через бури. Если у вас какие-то проблемы, то вместо того, чтобы плакать и критиковать Бога, лучше подумайте: чему Он хочет научить вас? Бог не позволил бы вам страдать, если бы не хотел вас чему-то научить. Может быть, это урок, подобный описанному далее, в стихе 28-м. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим». Наш Бог велик, Он никогда не устает, Он не такой, как люди. И нам было бы полезно помнить об этом постоянно. Послушайте стихи 30 и 31. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Здесь говорится о трех степенях силы, которые обычно сопоставляются с тремя этапами роста христианина, описанными в первом послании Иоанна, глава 2, стихи с 12 по 14. Молодые христиане расправляют крылья, как орлы, взрослые бегут, а зрелые идут. В связи с этим я вспоминаю одного проповедника, который сказал: «Братья, наша церковь должна идти вперед». А один из диаконов ответил: «Аминь». Тогда проповедник продолжил: «Братья, наша церковь должна бежать вперед». И диакон сказал: «Аллилуйя». Проповедник продолжал: «Братья, наша церковь должна лететь вперед». Диакон ответил: «Аминь и Аллилуйя». Но затем проповедник сказал: «Чтобы наша церковь летела вперед, нам нужны деньги». На что диакон ответил: «Тогда, может быть, пусть она лучше идет, а не летит». Друзья мои, кто бы вы ни были, если вы хотите идти путями Божьими, вы должны быть готовы пожертвовать многим, и Бог даст вам силы справиться с любой ситуацией. Если вам нужны будут силы для того, чтобы идти, Он даст их вам. Если вам понадобятся силы, чтобы лететь, Бог поможет и в этом. Такова чудесная глава, дарующая нам утешение в Боге как Творце и Спасителе, на Которого мы можем опереться в любое время. Следующая, 41 глава, продолжает тему 40 и повествует о величии Бога. Здесь Бог предстает перед нами не только как Творец, а скорее как Личность, вступающая в отношения с человеком. И мы видим, что величие Бога проявляется не только в творении, но и человеческой истории. В этой главе есть загадочные места. Здесь есть пророчество, но основная ее мысль та, что Бог защитит и направит верующих, живущих в мире, полном греха и опасностей. Вот в чем мы должны находить утешение. Послушайте первый стих. «Умолкните предо мною острова, и народы да обратят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут: станем вместе на суд». Всех нас ожидает Божий суд. Мы живем между светом и тьмой, между Богом и Мамонной, между верой и неверием. Бог велит людям обратиться к Нему и принять предлагаемое им спасение. Бог милостив, Он ничего от вас не требует, Он только просит вас принять Его благодать и спасение. Обратите внимание на стих 2. «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром». Муж правды от востока. Это какое-то загадочное выражение. Некоторые считают, что это намек на царя Кира. Кир будет здесь упомянут, но мне кажется, что эти слова к нему не относятся. Я считаю, что здесь имеется в виду скорее сама истина, нежели какое-то конкретное лицо. Упоминание мужа правды может также быть указанием на праведные законы, которые будут установлены Христом по возвращении на землю. Эта мысль развивается в стихе третьем. «Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими». Так как Бог собирается покарать преступников и устранить несправедливость, то люди, живущие праведно перед Богом, могут ничего не бояться. И простые люди, которые верят в Бога, не должны оставлять надежды на лучшее. Им не стоит волноваться о будущем. В седьмом стихе мы снова встречаем упоминание об идолопоклонстве. «Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке «хороша», и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо». Люди, желающие найти опору в жизни, быстро изготовили себе Бога, бренного идола. Но Бог призывает человечество в стихах с 8 по 10. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Бог утешает Израиль. Он говорит, «Не нужно вам делать себе кумиров, обратитесь лучше ко мне». Он упоминает здесь Иакова, а Иаков ведь много ошибался. Именно Бог сделал его другим, и Бог хочет сделать то же самое со всем потомством Иакова. Авраам здесь называется другом Божьим. Бог хочет, чтобы его народ вступил с ним в правильные отношения. Эти стихи действительно призваны укреплять и утешать верующих всех эпох и всех народов. Бог призывает и нас с вами, друзья мои, обратиться к Нему. Он доподлинно знает, насколько мы грешны, но тем не менее обещает нам послать избавление от греха. Далее Исаия пишет, что сопротивляться Богу могут только безумцы, потому что настанет день, когда Он восстановит справедливость. Обратите внимание на этот чудесный стих, стих 13. «Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Бог в благодати своей призывает поверить в Него. Какое же это утешение, друзья мои, Бог хочет, чтобы мы Ему доверились. Он хочет дать нам силы жить благочестиво, общаться с Ним и познавать Его. Как не хватает этого современному человечеству? К сожалению, бывает даже так, что люди ходят в церковь, но не имеют ни благочестия, ни общения с Богом. Послушайте стих 14. «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, — говорит Господь и Искупитель твой, святый Израилев». Может быть, у вас есть свое собственное мнение по каким-то важным вопросам бытия, но на самом деле вы червь, вы никто. Только Бог может возвысить кого-либо из нас. Люди страдают и борются на сцене жизни, потому что жизнь — это театр, как сказал Шекспир. Мы бегаем, как старый волк, вокруг домика трех поросят и забываем подумать, куда движется человек и какой вообще смысл в его поступках. Некоторые люди убеждают себя в тщетности любых усилий по улучшению жизни, теряют всякую надежду на лучшее и даже лишают себя жизни. Что же делать? Человек может найти утешение только в Боге. Как не хватает человечеству этого общения! Дружба Бога, Его спасение, Его благость, Его благодать — все это доступно нам, если только мы обратимся к Нему. Затем Исаия рассказывает своим читателям о материальных благословениях тысячелетнего царства, а в 21 стихе он бросает очередной вызов идолопоклонникам. «Представьте дело ваше, — говорит Господь, — приведите ваши доказательства, — говорит царь Иакова». Кто такие идолопоклонники? Вы когда-нибудь думали, что вы сами можете оказаться одним из них? Все, что находится на пути между вами и Богом, — это идол. Идолом оказывается все, на что вы тратите время и силы. Предмет ваших забот становится символом и предметом вашей веры, и он мешает вашему общению с Богом. Что же могут идолы? Да ничего они не могут. Могут ли они объяснить происхождение Вселенной? Нет. Удовлетворяет ли вас теория эволюции, как объяснение происхождения Вселенной? Конечно, объяснений может быть множество. Наградить можно всякого. Но Бог говорит, приведите ваши доказательства. Но у нас их нет. Доказательства есть только у Бога, который и сотворил эту вселенную. Послушайте 22 стих. «Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло. И мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем». Друзья мои, человек не знает, как возникла Вселенная. Он просто не может этого знать, какие бы теории он ни выдумывал. Я уверен, лет через 50 или около того сторонники теории эволюции потерпят поражение, потому что это как раз такая теория, которая сама себя уничтожит. Есть множество объяснений происхождения Вселенной, которые когда-то считались научными, но сейчас уже таковыми не считаются. Настанет время, когда и теория эволюции будет опровергнута. Но вполне вероятно, что после этого люди выдумают еще какую-нибудь новую теорию. Так произойдет, потому что человек просто не знает, как все возникло. Он не знает своего будущего. Человек крайне невежественное существо. Вам никогда не приходила в голову мысль, что на самом-то деле вы знаете о жизни крайне мало? А именно к такому выводу хочет привести нас пророк. И он хочет уберечь нас от опасности обращения к идолам, который знает несравненно меньше, чем великий и истинный Бог-творец. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя беседа по книге пророка Исаии. В следующий раз мы продолжим чтение 41 главы, обличающей идолопоклонство, а затем перейдем к 42 главе, в которой содержится одно из известнейших пророчеств о Христе. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!